Уважаемые иркутяне, 70 лет победы над фашистской Германией. Я сегодня хочу вам рассказать об Иркутске в годы Великой Отечественной войны, что он представлял, чем занимались наши иркутяне, жители города во время Великой Отечественной войны. Начну с того, что к началу Великой Отечественной войны наш город представлял собой крупный промышленный, культурный центр на востоке страны. В нем проживало в 1939 году почти 244 тысячи человек. В основном это были рабочие, служащие промышленных предприятий, студенты вузов, школьники. Город был раскинут на обширном пространстве. Он располагался по берегам реки Ангары и включал в себя находящиеся в 7 километрах к западу поселки Ленина и Новоленина, а также поселок имени Горького и Селиваниха. С Ленинским районом и авиационным заводом он был связан с железной дорогой. Туда курсировал пригородный поезд, или, как называли раньше, передачка, а с отдаленным районом предместьем Марата или Знаменским предместьем город был связан автобусным движением. Но оно было весьма нерегулярным и соединяло предместье только с железнодорожным вокзалом. Город имел три района – Кировский, Ленинский и Сталинский, а несколько позднее, уже в ходе войны, выделились два новых района города – Свердловский и Нагорный. В общем, трудящиеся нашего города были заняты мирной, созидательной работой. Но эту работу нарушило нападение фашистской Германии. За годы, предшествующие Второй мировой войне, Иркутск превратился в крупный город Сибири. Он имел такие современные предприятия, как завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева, авиационный завод, механический завод, слюдяную фабрику, крупнейший на востоке Сибири мясокомбинат, чай-прессовочную, макаронную фабрики, кожевенные и мыловаренные заводы, меховую фабрику, комбикормовые и ликероводочные заводы и многие другие более мелкие предприятия. Кроме того, город располагал крупнейшей на востоке железнодорожной станцией с паровозным и вагонным депо. Это станция Иннокентьевская. С началом Великой Отечественной войны промышленность города была переведена на обслуживание нужд фронта. Эта война заставила нас перестроить все промышленное производство на военный лад. Завод имени Куйбышева перешел на выпуск военной продукции, а также и другие мелкие предприятия, которые выпускали сугубо гражданскую продукцию, они перешли на выпуск оружия и боеприпасов. Более 50 предметов оборонного значения стали производить на этих предприятиях, в том числе стрелковое оружие, минометы, гранаты, деревянные части самолетов, инженерное снаряжение, лыжи и даже учебные заведения стали работать на оборону. Так, ремесленное училище номер 1 города Иркутска готовило для фронта огнеметы, детали для грозных минометов «Катюша», а швейные и обувные фабрики шили обувь, одежду для Красной армии. Стекольные заводы и мастерские выпускали ампулы для лекарств. Макаронные фабрики и мясокомбинат города готовили для фронта сухари, пищевые концентраты, а также противотанковые бутылки с зажигательной смесью, медикаменты. Всесторонняя перестройка промышленности на военный лад продолжала оставаться центральной задачей. Необходимо было создать слаженное военное производство. Важной составной частью перестройки народного хозяйства на военные рельсы было восстановление эвакуированных промышленных предприятий с Запада. Уже в августе 41 года в Иркутск стали приходить первые эшелоны с оборудованием фабрик и заводов, сырьем, рабочими, служащими. Эшелоны с грузами прибывали вплоть до 43 года. И за все время Иркутская область приняла 22 крупных предприятия, около 10 трестов и сырьевых баз. На завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева прибыло оборудование и кадры снова из Старокраматорского машиностроительного завода с Украины. Причем эвакуация была организована весьма успешно. Вторым крупным предприятием, эвакуированным в ноябре 41 года в Иркутск, был Московский авиационный завод номер 39. И его оборудование разместилось на производственных площадях авиационного завода 125. Прибывших с эшелонами 1700 рабочих с их семьями расселили по квартирам в поселке завода. Кроме того, в Иркутск были эвакуированы патронные и абразивные заводы. Из предприятий легкой пищевой промышленности следует отметить швейную фабрику имени Воровского, фабрику головных уборов из Одессы, Смоленскую швейную фабрику. Сюда же были перебазированы три обувных предприятия: обувная фабрика из Днепропетровска, хромовый завод из Серпухова, модельная мастерская сырьем из Одессы. Перебазирование промышленных предприятий в Иркутск увеличило производственно-технические мощности города. Появились новые отрасли оборонной промышленности. Промышленность пополнилась отрядом квалифицированных кадров, металлургов, машиностроителей, обувщиков. Несмотря на все трудности военного времени, в городе продолжались капитальное строительство, расширение и реконструкция старых предприятий. Были пущены тепловая электростанция в Ленинском районе, новая электротурбина на заводе имени Куйбышева, смонтирована новая турбина центральной Иркутской ТЭЦ. За первый год войны буквально преобразили завод имени Куйбышева. Его производственные мощности к 44 году выросли в полтора раза. На базе эвакуированного оборудования были организованы механосборочные цеха: прокатный, чугунолитейный, сталелитейный, кузнечный и инструментальный. Вместе с опытными старыми кадрами на заводе самоотверженно трудилась молодежь, которая составляли комсомольскую организацию. Иркутский авиазавод буквально перед войной в 1940 году получил важное правительственное задание – начать производство бомбардировщиков П-2. Это был современный двухмоторный скоростной самолет. Перед самой войной была закончена сборка самолета, и он был передан на летные испытания. В январе 1942 года коллектив завода получил новое задание – наладить выпуск бомбардировщиков П-3, а с августа 1942 года начать серийное производство бомбардировщиков Ил-4. Инженерам, технологам, техникам и другим специалистам приходилось работать в очень трудных условиях, преодолевая голод, холод, усталость и болезни. Выпуску бомбардировщика Ил-4 правительство уделяло большое внимание. Даже на завод директору несколько раз звонил сам Сталин и требовал увеличить выпуск самолетов. Не раз приезжал на завод и конструктор Ильюшин. С сентября 43 года завод стал выпускать и другие самолеты. Эти самолеты совершали беспосадочные перелеты из Иркутска до Москвы, что было в то время рекордом. Огромную нагрузку принял на себя с первых же дней войны железнодорожный транспорт. Он выполнял воинские перевозки, перевозку эвакуированных грузов и людей с запада на восток. На транспорте был введен особый график военного времени. Стал практиковаться пуск спаренных и сдвоенных поездов, возросли скорости движения. В связи с призывом большой массы людей в армию, в промышленности обострилась проблема кадров. Уже на четвертый день войны принимается указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время. По нему вводились обязательные сверхурочные работы и отменялись отпуска. Решая проблему кадров, наши городские органы принимали меры к мобилизации на производство неработающего населения, привлечению к труду женщин и подростков. Женщины стали работать на самых сложных участках, заниматься высококвалифицированным трудом. Немалую часть среди нового пополнения рабочего класса составили подростки. Это бывшие школьники городских школ 9, 34, 37, железнодорожных школ 39, 42, 87. С уходом на фронт отцов-кормильцев они вынуждены были бросать учебу и становились бойцами трудового фронта. На заводе имени Куйбышева, например, к 1 апреля 1942 года более 50% рабочих было моложе 30 лет. Положение несколько спасали старые рабочие, пенсионеры, вернувшиеся на производство с началом войны. Их знания и опыт использовались в первую очередь при обучении молодых рабочих, женщин и подростков. Война вызвала необычайную трудовую и творческую активность трудящихся. Это особенно проявилось в социалистическом соревновании. Социалистическое соревнование приняло различные формы, как зародившиеся накануне войны, так и в военное время. Движение многостаночников, совместителей профессий, двухстаночников, многостаночников, комсомольско-молодежных фронтовых бригад. В течение всего первого периода войны на предприятия города регулярно проводились стахановские вахты, ударные пятилетки, фронтовые шестидневки. Весьма эффективной формой организации стахановского труда, производственного обучения и воспитания молодежи были комсомольско-молодежные бригады. Имея слаженное военное производство, страна вступила в 1943 год, но на этом нельзя было успокаиваться. Еще более окрепла энергетическая база города. На Иркутской ТЭЦ была смонтирована новая турбина. Реконструируется Восточно-Сибирская железная дорога, вводится в строй Кругобайкальское шоссе протяженностью 108 километров, и Иркутск становится крупным дорожным узлом. Особенно хорошо работали машиностроительные предприятия и предприятия металлообработки. Вернусь опять к заводу Куйбышева, который справился с годовым заданием в производстве металлургического оборудования для крупнейшей в Европе 6-й магнитогорской домны. Авиационный завод один за другим отгружал новые самолеты для фронта. Успешно работала Иркутская слюдяная фабрика, выполнявшая ряд ответственных оборонных заказов. Завод имени Куйбышева обеспечил за два года, 44-45, оборудованием более 50 мартеновских печей, 20 коксовых батарей, несколько доменных печей. Только за 6 месяцев 45 года на заводе было изготовлено 12 двухметровых шахтных подъемных машин для шахт Донбасса, оборудование для узбекского металлургического завода. 125-тонные краны для Нижнетагильского завода. За время войны авиационный завод выпустил 592 бомбардировщика П-2 и 134 тяжелых истребителя П-3, 869 бомбардировщиков и торпедоносцев Ил-4, 391 дальний бомбардировщик Ер-2. Это был существенный вклад иркутян в дело победы. Больше продукции стала давать и легкая промышленность. Кожаная, вяленая обувь появилась. И все это шло на фронт. Большой вклад в дело победы вносили деятели науки и культуры. Работали театры, кинотеатры, музеи. Писатели писали произведения, посвященные войне. Великая Отечественная война предъявила большие требования и к медицине. Ученые-медики оказывали большую помощь эвакогоспиталям. Они руководили научно-исследовательской, лечебной деятельностью, консультировали раненых, выполняли наиболее сложные операции. Через иркутские госпитали прошло свыше 100 тысяч раненых. Под госпитали были заняты самые лучшие здания. Это физиотерапевтический институт, ныне курорт Ангара, областная больница, дом кузнеца, база обкома партии, центральная гостиница, факультетская клиника, глазная клиника, геологоуправление, школа военных техников, школа глухонемых, клуб завода имени Куйбышева, финансово-экономический институт, сельскохозяйственный институт, дворец труда, а также школы 26, 8, 13, 1, 11, 9, 12, 17, 22, 10, 15. Под госпитали были отданы самые лучшие здания города: 3 института, 12 школ, 6 административных зданий. Для многих раненых иркутские госпитали стали памятными. В 1942-1944 годах в Иркутске работал коллектив эвакуированного с Украины Киевский театр оперы и балета имени Шевченко. А еще весной 1940 году из города Горького в Иркутск был перебазирован театр музыкальной комедии, который заложил основу нашего музыкального театра. Очень любили иркутяне наши театры. И театр юного зрителя, и драматический театр, и музыкальный театр, кинотеатры, художественный, гигант, пионер, Марат, маяк, луч. Работали библиотеки. Патриотизм трудящихся города в военные годы проявлялся не только в самоотверженном труде во имя победы, но и в различных формах материальной помощи. Первым по времени возникновения был фонд обороны. Он состоял из добровольных пожертвований деньгами, драгоценностями, промышленным сырьем и товарами. Коллективы театров отчисляли однодневные заработки. Писатели и ученые сдавали деньги и драгоценности, гонорары за статьи, изобретения и открытия. Комсомольцы завода имени Куйбышева организовали 16 ноября 1941 года «Воскресник», заработок которого 3000 рублей был направлен на строительство военной техники. И все мы знаем, что в начале мая 1942 года танковая колонна иркутян, названная «Иркутский комсомолец», была отправлена на фронт. 8 танков были вручены 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта, который командовал подполковник Василевский. Это было первое в стране вручение боевой техники фронтовикам. А в ноябре 1942 года воинам 7-й армии были вручены остальные 4 танка этой танковой колонны. Вторая танковая колонна «Иркутский комсомолец» состояла из 32 танков Т-34, Т-34 и двух танков Т-70. Она была передана 237-му танковому полку накануне битвы под Курском. На ее постройку от комсомольцев и молодежи поступило 12 миллионов рублей. Но в честь славных патриотических дел иркутских комсомольцев 9 мая 1967 года на пересечении улиц Советской и Декабрьских событий установлен танк-памятник «Иркутский комсомолец». На открытие его был приглашен генерал-майор Василевский. Кроме сбора средств на танковые колонны «Иркутский комсомолец», трудящиеся города активно участвовали своими сбережениями в строительстве колонны «Иркутский железнодорожник», эскадрильи самолетов «Учитель», «Советский артист». Всего за время войны от трудящихся области на боевую технику поступило более 117 миллионов рублей, в том числе от трудящихся города 14 миллионов рублей. Огромной финансовой помощью государству в годы войны была подписка на военные займы, денежно-вещевые лотереи. Военные займы, они следовали ежегодно, начиная с апреля 1942 года, и денежные вещевые лотереи были большой материальной нагрузкой для народа. Только в ходе подписки в первую денежно-вещевую лотерею в декабре 1941 года иркутяне дали около 7 миллионов рублей. В связи с ростом численности Красной Армии с первых же дней войны возникла проблема теплого обмундирования. Трудящиеся взяли на себя и эту заботу. Кроме одежды и обуви, жители нашего города выносили в вещевой фонд сырье для их изготовления. Уже в первые дни войны сибиряки стали готовить подарки для воинов. Накануне нового 1942 года в Иркутской области было подготовлено 20 вагонов подарков, индивидуальных посылок, содержащих продукты питания, спирт, 2 вагона мыла. Школьники сшили для фронтовиков 1000 мешочков для подарков. Всего иркутяне отправили на фронт 160 вагонов продовольственных продуктовых подарков, 4 танка, вагон с мостовыми брусьями, поезд-баню, построенный железнодорожниками Восточно-Сибирской железной дороги. Иркутяне не только направляли на фронт подарки, но и посылали концертные ишевские бригады. Тесная, неразрывная связь фронта и тыла в Великую Отечественную войну помогала нашим воинам, труженикам тыла в борьбе с ненавистным врагом и ярко свидетельствовала о нерушимой дружбе армии и народа. Острый недостаток продуктов питания и товаров в военное время вызвал такую меру, как введение карточной системы. Ее формирование началось в июле 1941 года, а завершилось к весне 1942. Но это была единственная возможность нормализовать каким-то образом питание населения наших городов. Каждая категория населения имела норму на продукты питания. Отдельные категории рабочих получали по килограмму хлеба, служащие от 400 до 800 граммов, иждивенцы от 300 граммов. Много, очень много наших земляков пало в боях на Ленинградском фронте. Только на Пискаревском кладбище захоронено более 100 иркутян. Славной традицией в историю Великой Отечественной войны вошла Курская битва. Во время этой битвы отличились бывший шофер завода имени Куйбышева Баламуткин, ну и другие. Среди героев форсирования Днепра несколько уроженцев Иркутска. Это Долгополов, Кириллов, Скушников и другие. Иркутяне отличились при освобождении Украины, Белоруссии, Карелии, Прибалтики, Закарпатья. На Северо-Западном фронте под Ленинградом и в Прибалтике славой отважного воина пользовался сын иркутского железнодорожника Николай Чернаков. У нас в Иркутске одна из улиц названа его именем. Боевые подвиги иркутян высоко были оценены советским народом. Более 70 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. Из них 20 горожан. 18 иркутян стали полными кавалерами Ордена Славы. Иркутск дал стране 20 генералов и адмирала, ну, в том числе это Белобородов, Трубников, Безбоков, Беляев, Тарасов, Каретников, Бескин, ну и адмирал Лазебников. Победа досталась нам дорогой ценой. Из 211 тысяч иркутян, ушедших на войну, домой не вернулась половина. Еще более 30 тысяч умерло от ран, полученных во время войны и болезней после войны. Их имена никогда не забудут потомки. Прекрасным памятником погибшим и умершим после войны является 12-томная книга «Память», в которой поименно записаны наши земляки. Величественным памятником им является и воздвигнутый в Иркутске мемориал «Вечный огонь», ставший местом поклонения уже не одного поколения. За трудовые подвиги более 86 тысяч иркутян удостоены медалей за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Когда в 1986 году город Иркутск был награжден орденом Октябрьской революции, в указе был особо отмечен вклад трудящихся в борьбе с немецкими фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Хочется сказать о том, чтобы память о всех тех, кто вел свой бой с фашистскими захватчиками, вложили свой труд, свое здоровье, свою жизнь в дело Великой Победы, не исчезла бы эта память, а наоборот росла, особенно у молодого поколения, внуков и правнуков. С днем Великой Победы вас, дорогие, уважаемые фронтовики! Долгих вам лет жизни, светлых дней, доброго здоровья! Мы всегда будем помнить о вас!